Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И еще одно важное объявление для членов церкви, для членов общины, что сегодня после богослужения мы соберемся в капелле для того, чтобы принимать новых членов, для того, чтобы принимать бюджет на будущий год. Так что, члены церкви, обратите, пожалуйста, внимание на вот это объявление еще. Праздники, подготовка к праздникам – это очень-очень особенное время. У кого уже стоит елка дома? Кто-нибудь? Какие вы молодцы! У нас елки еще нет, хотя по традиции елка ставится на второй адвент, но у нас елки еще нет, мы как-то еще не обзавелись ею. Но всегда, когда вот появляется елочка, да, в доме, то сразу появляется вот вместе с ее запахом, вместе с игрушками, которые мы достаем из картонных коробок, вместе с мишурой, появляется какое-то ощущение радости, совершенно непередаваемое. Что дарит нам радость в эти праздники? Потому что кажется, что во время праздников мы умудряемся каким-то образом вырваться из серых будней. А потом, когда праздники заканчиваются, и мы собираем елочные игрушки, мы собираем мишуру, убираем ее обратно в коробки, выкидываем елочку, такое ощущение, что вместе с этими игрушками мы в эти же коробки укладываем нашу радость. Возвращаясь к серым будням, возвращаясь к этой повседневности, возвращаясь к этой рутине, почему же это так происходит и как обрести радость, каким образом обрести радость, которой нет конца, которая бесконечна. Вот сегодня мы будем рассматривать с вами историю, продолжая эту серию бесед, встречи с только что родившимся Иисусом. Мы будем смотреть сегодня с вами на историю, которая знакома любому человеку, который оказался в церкви. Историю пастухов. И глядя на детали этой истории пастухов, которые пришли, чтобы поклониться только что родившемуся Иисусу, мы вместе с ними откроем для себя вот этот секрет радости, которой нет конца. Мы увидим с вами сегодня, как весть о только что родившемся Иисусе, как весть о младенце Христе дарит каждому из нас радость, которой нет конца. Почтение Господа и снова Его, давайте встанем и прочитаем сейчас этот отрывок в Евангелии от Луки, начиная с 8 стиха и по 20. «Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо. Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней славы. Пастухи очень испугались, но ангел сказал им: „Не бойтесь, я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, Христос, Господь. Вот вам знак. Вы найдете младенца, запеленутого и лежащего в кормушке“. И вдруг к ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее Бога и восклицавшее: „Слава Богу в вышине небес, а на земле мир людям, которым Он благоволит“. Когда ангелы ушли от них на небеса, пастухи сказали друг другу: „Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там произошло, о чем это нам объявил Господь“. Они поспешили туда и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в кормушке для скота. Когда они увидели, то рассказали все, что им было сказано об этом младенце. Все, кто слушал, удивлялись рассказу пастухов, а Мария все запоминала и размышляла об этом. Пастухи возвратились, прославляя и восхваляя Бога за все, что они видели и слышали. Все оказалось точно так, как им было сказано». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, пожалуйста, покажи нам сегодня. Покажи нам эти маленькие детали, которые так часто ускользают от нашего взора. Покажи нам радость, которой нет конца, и наполни этой радостью наши сердца, чтобы, уходя, мы чувствовали, ощущали, что весть появления на свет Твоего Сына, нашего Спасителя, дарит нам радость, которой нет конца, нет предела. Во имя Твое молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Когда мы смотрим с вами на эту историю, мы замечаем несколько моментов, которые очень важны для нас. Почему это весть о рождении Иисуса Христа? Почему эта весть о появлении на свет младенца Иисуса приносит радость, которой нет конца? Первая причина, потому что весть это не случайно. Все, что происходит в этой истории, не случайно. Вторая причина, она освобождает, эта весть освобождает нас от страха, который так часто парализует нас. Третья причина, эта весть дарит нам мир. тот мир, которого нам так не хватает в наших сердцах. Весть эта спасает нас. И мы поговорим с вами сегодня о том, что означает это спасение. И, наконец, весть эта пробуждает любопытство. Она заставляет нас интересоваться, она заставляет нас размышлять, она заставляет нас действовать. Первое, с чего мы начинаем, это то, что весть о спасении совершенно не случайна. Когда мы смотрим на эту историю, кажется, что все очень просто. Неподалеку были пастухи, Иисус появляется на свет, и им дается, я не знаю, как вы, но я всегда, когда читал эту рождественскую историю, я думал, что это за знамение, что это за знак? Вы пойдете в деревню, вы зайдете в дом, в этом доме вы увидите младенца, лежащего в кормушке. И все? Больше ничего? Никаких знамений, никаких чудес, никакой чудесной звезды, которая вас туда приведет, ничего более. Это очень-очень-очень обычная история, и она кажется такой до тех пор, пока мы не начинаем смотреть на детали этой истории, пока мы не начинаем вглядываться в то, что на самом деле происходит в этой истории. Наверняка точно такая же обычная история – это история жизни каждого из нас. Может быть, вы пришли сегодня в церковь первый раз, может быть, вы случайно заглянули в этот собор просто из любопытства, может быть. И вам кажется, что это произошло случайно. Вам кажется, что просто вы проходили мимо, вы увидели собор, или вас кто-то позвал, и у вас было свободное время, и поэтому вы пришли в церковь, но это не случайно. Все это не случайно. Господь, который есть, который живой, который действует в наших сердцах. Господь направляет нас, и как раз глядя на эту историю, мы видим с вами, насколько эта история не случайна. Пастухи, которые пасут свои стада, и извините, если я кому-то испорчу Рождество этим откровением, скорее всего, Иисус появляется на свет не 25 декабря. Скорее всего, Иисус появляется на свет даже не зимой. Скорее всего, как раз вот на основании этой истории мы видим с вами, что Иисус появляется на свет весной, что рождение и смерть Иисуса Христа совершенно не случайно обрамляют праздник Пасхи. Он появляется на свет приблизительно незадолго до Пасхи, и Он погибает в Пасху. И пастухи, которые пасут свои стада неподалеку, недалеко от Иерусалима, это не просто пастухи, которые пасут свои стада, это пастухи, которые, скорее всего, пасут стада пасхальных агнцев. Вот каждый из этих агнцев, который находится в поле, через несколько дней, может быть, недель, будет принесен в жертву. И поэтому совершенно не случайно, что именно к ним, именно к им является ангел, который и провозглашает эту радостную весть о рождении пасхального агнца. Более того, на прошлой неделе мы с вами говорили о поклонении, мы говорили о том, что все мы поклоняемся чему-то, и то, что рождение Иисуса Христа, появление Его на свет, на самом деле освобождает нас вот от этих пустых амбиций мира, которые пожирают наши сердца. Вот это позволяет нам переключиться от того, что мы прославляем, от того, чему мы служим, от того, чему мы поклоняемся. Может быть, очень хорошим вещам, но вещам, которые рано или поздно подведут нас. Переключиться к тому, чтобы поклоняться единому, великому, неделимому, всемогущему, Богу Отцу, Сыну и Духу Святому, тому, кто не подведет нас никогда. И мы видим с вами, как волхвы с востока, эти люди, которые поклонялись другим богам, которые были язычниками, которые были чужаками в этой истории, приходят ко Христу и приносят Ему золото, приносят Ему надан, приносят Ему смирну. И поклоняются Ему, и дарят Ему свои дары. И дары эти тоже не случайны, потому что, когда мы говорим о личности Иисуса Христа, Иисус Христос воплощает с собой вот эти три офиса, если хотите, эти три должности. Он царь, Он пророк, Он священник. И когда мы говорим о золоте, то золото говорит как раз о том, что рожденный Мессия является царем. Надан напоминает нам о том, что рожденный Мессия, священник, это вот эти благовония, которые поднимаются, как молитвы поднимаются вверх. Молитвы священника, который за свой народ заступается, который за свой народ говорит с Богом. Молитвы, поднимающиеся вверх. Надан, смирно, благословение. Благословенные благовония, масла, которые, как Слово Божие, дающееся пророкам, стекает вниз. Он не только царь, он не только священник, Он еще и пророк, Он воплощение Божьего Слова для каждого из нас. Почему же приходят именно пастухи? Да потому что на протяжении истории Господь использует этот образ пастуха, он выбирает его, для него драгоценен этот образ, потому что образ этот отражает его характер, отражает его сердце, отражает его любовь к нам. Он берет пастуха Аарона и делает его первосвященником. До этого Аарон пасет овец. Он из пастухов, как и все остальные иудеи. Господь же берет этого человека и делает его первосвященником. Господь берет Давида, который был пастухом, и делает его царем. Господь берет Амоса, который тоже был пастухом, и делает его своим пророком. Раз за разом Господь берет этих людей, которые были пастухами, и возвеличивает их. Для чего? Для того, чтобы каждый из нас однажды смог разглядеть, как царь, священник, пророк стал пастухом. Смог разглядеть в этом младенце Христе о том, что однажды он становится пастырем душ человеческих, однажды он приходит в этот мир в образе младенца, однажды он придет для чего? Для того, чтобы быть пастухом, для того, чтобы быть пастырем. И пастухи не случайно поклоняются Ему. Пастухи не случайно приходят и прославляют Его. Это не случайно, как не случайно и то, что вы оказались сегодня в соборе, как не случайно и то, что вы оказались именно в преддверии Рождества. Это не случайно. Господь стучится в сердца каждого из нас. Господь организует события в нашей жизни таким образом для того, чтобы достучаться, для того, чтобы Он мог достучаться до каждого из нас. Что же говорит ангел? Начинается все с того, что пастухи испугались. Когда они видят ангела, они пугаются. И ангел им говорит первые слова: «Не бойтесь, я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему миру». И вот эти слова «не бойтесь», они кажутся очень обычными. Ну, потому что я помню как-то, когда мы только-только поженились, я был на кухне, мыл посуду, и пока я мыл посуду, я слушал проповедь. У меня уши были, в ушах были наушники, я ничего не слышал, что происходит рядом. В этот момент Саша, моя жена, вернулась домой, открыла дверь, зашла на кухню, подошла ко мне сзади для того, чтобы обнять меня. Мне было очень страшно, потому что, ну, как бы я считал, что я в квартире один, и мне очень стыдно признаться в этом, но я начал кричать, когда ко мне подошли сзади и начали меня так обнимать. Хорошо, что я начал кричать, хорошо, что не сработали другие рефлексы в этот момент, что все закончилось только поросячьим криком, но было страшно. Я думаю, что то же самое происходит и с пастухами, которые находятся ночью, они находятся в поле, и вдруг им в поле ночью является ангел. Естественная реакция любого нормального человека в этот момент – испугаться. И естественно, что ангел, он говорит: «Не волнуйтесь, все нормально, не бойтесь, не бойтесь. Я пришел с радостной вестью, у меня хорошие новости для вас, не бойтесь». Но в этой истории есть что-то еще. Эта история на самом деле чуть глубже. И страх этот чуть глубже. Потому что однажды, доверив свою жизнь Господу, однажды, придя к Нему, приняв Его дар спасения, приняв Его дар вечной жизни, однажды мы окажемся с вами в раю. И у нас не будет ситуации, что каждый раз, когда мы будем видеть ангелов, ангелы будут говорить нам: «Не бойтесь, все нормально. Сколько можно бояться? Прошло уже 3572 года, как вы в раю. Можно уже не бояться». Нет. Потому что эта духовная реальность будет нормальной для нас. А с того момента, как произошло грехопадение, мы читаем с вами в Бытие 3 главе 9-10 стих: «Господь возвал к Адаму: „Где ты?“ Адам отвечает Господу: „Я услышал тебя в саду и испугался“». Вот первое упоминание страха, когда вместе с грехом входит страх в нашу жизнь, мы начинаем бояться. Мы начинаем бояться, как в рассказах Леонида Андреева есть вот этот вот повторяющийся персонаж, бедный мальчик, нищий ребенок, который впервые оказывается на елке у богатых людей. И его все завораживает на этой елке. И его сковывает страх, потому что он чужой. Он не принадлежит этому миру. А ему так хочется принадлежать этому миру, а страх сковывает его. И это наш страх Бога. И это наш страх духовного. Мы хотим принадлежать этому миру. Нам очень хочется, чтобы в нашей душе, чтобы в нашем сердце был смысл, была цель жизни. Нам очень-очень хочется этого. Но мы понимаем, что мы чужие. Мы понимаем, что все это чуждо для нас. И поэтому ангел начинает с того, что он говорит: не бойтесь, вот это меняется, вот это теперь будет совсем другим, вот это изменится в вашей жизни, в вашей жизни не будет больше страха. Тим Келлер в своей книге «Сокрытое Рождество» указывает как раз на то, чего мы боимся, какие страхи сковывают наши сердца. Он говорит о том, что мы боимся быть отверженными. Мы боимся того, что однажды я доверю свое сердце кому-то, я поверю кому-то, я откроюсь кому-то, а меня отвергнут. Одно дело, если со мной не разговаривают, одно дело, если со мной не общаются, одно дело, если меня игнорируют, но совсем другое дело, когда я доверяюсь, и меня отвергают. И мы боимся этого. Мы все боимся этого. Поэтому мы все склонны носить маски, поэтому мы все склонны к дежурным фразам, поэтому мы все склонны скрывать, кто мы есть на самом деле, потому что мы боимся, что нас отвергнут. Мы боимся будущего. Мы боимся того, что будет завтра. Что, если завтра я потеряю работу? Что, если завтра меня уволят? Что если завтра я узнаю о болезни? Что если? И мы боимся завтрашнего дня. Мы боимся смерти. Мы все боимся смерти. Мы все боимся того, что будет за этой гранью, но принимая эту радостную весть, принимая Христа, я могу не бояться, что меня отвергнут. Почему? Потому что тот, кто знает меня намного лучше, чем все остальные, не просто принимает меня, не просто любит меня, он умирает за меня. Он говорит о том, что я знаю, кто ты есть, я знаю, какой ты, я знаю твое сердце, и я настолько сильно люблю тебя, что я умираю за тебя. Я погибаю за тебя. Твои муки я принимаю на себя. Настолько ты принят. Мы можем не бояться с вами будущего. Мы можем не бояться с вами обстоятельств, которые гнетут нас. Почему? Да потому что мы знаем, что это будущее в руках у Бога. Господь Бог держит его в руках и держит все обстоятельства. Что может произойти со мной? Меня уволят? Господь позаботится обо мне. Господь позаботится обо мне. Я могу не бояться смерти, потому что Он однажды принял мою смерть на Себя вместо меня, и теперь я знаю, что моя смерть побеждена, ее больше нет. Меня ждет воскресение, меня ждет вечная жизнь. Я могу больше не бояться смерти. Вот поэтому верующие люди умирают совершенно по-другому, чем неверующие. Вот поэтому верующие люди умирают с какой-то непостижимой надеждой в глазах. Мы больше можем не бояться смерти. Радостная весть, появление на свет Иисуса Христа забирают у нас этот страх. И, наконец, последнее. Мы боимся Бога. Мы боимся Его. Опять-таки, если вы в церкви в первый раз, если вы второй раз, третий раз, если вы еще не доверили свою жизнь Богу, вы боитесь Бога. Это естественно, это нормально. Вы боитесь того, что если только я помолюсь этой молитвой покаяния, если только я расскажу об этом, приняв святое водное крещение, если только я доверю Ему мою жизнь, я больше не буду ее контролировать. Я не смогу сказать ему «нет», если он захочет меня отправить в качестве миссионера в Якутию, потому что именно это Господь и делает со всеми людьми, кто молится молитвой покаяния. Я больше не смогу ему сказать «нет». А он возьмет и испортит мою жизнь. Мы боимся Бога. И если этот страх в вашем сердце, посмотрите на то, как Бог пришел в этот мир. Он пришел в образе младенца. Он пришел в образе младенца Христа. Для чего? Для того, чтобы мы не боялись Его. Для того, чтобы мы не боялись больше Бога. Он приходит в образе младенца Христа. Он приходит совершенно не страшно. Никто не боится младенцев. Никто. Мы можем не страшиться Его. Мы можем не бояться Бога, мы можем довериться Богу. Что страшит вас сегодня? И неужели этот страх больше, чем наш Господь? Он избавляет нас не только от страха, Он избавляет нас еще и от вражды, которая раздирает нас, которая терзает нас. И вдруг к ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее Бога и восклицавшее «Слава Богу в вышине небес!». Вот это великое словословие, которое с тех пор используется во всех церквях, используется как раз вот эта доксология «Слава Богу в вышине небес!», а на земле мир к людям, которым Он наговорит «Слава Богу!». В вышине небес. За что? За то, что Господь приносит людям мир. За то, что Господь разрешает самый важный, самый жестокий конфликт в нашем сердце, в нашей жизни. Он примиряет нас прежде всего с собой. В послании Римлянам апостол Павел в 5 главе пишет: «Если мы в прошлом враги Богу, примирились с Ним через смерть Его Сына, то тем более уже примиренные мы будем спасены Его жизнью». Мы примиряемся с Богом. В послании Ефесянам апостол Павел во 2 главе 16 стихе продолжает эту же мысль: «И обоих в одном теле примирить с Богом через крест, уничтожив собою вражду». В послании к Колоссянам он вновь повторяет эту идею. В 1 главе стихи с 19 по 22 мы читаем: «Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота, и чтобы через Него примирить с собою все, заключив, благодаря Его крови, пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле. Когда-то вы были далеки от Бога и враждебны Ему в своем разуме, направленном на злые дела, но сейчас Бог примирил вас с Собою через жертвенную смерть Христа, когда Тот был еще в Своем земном теле. Он поставит вас перед Собою, как святых и непорочных, и не заслуживающих упрека. Господь примиряет нас с Собою». И потому что Он примиряет нас с Собою, мы можем теперь мириться с другими людьми. Мы можем теперь искать с другими людьми, потому что без Бога мы пойманы в этот замкнутый круг, который начинается с детства. Вот два ребенка дерутся, да? Вы пытаетесь каким-то образом помирить этих детей. Что вы слышите от обоих одновременно? Он первый начал. Она первая начала. И с тех пор, по сей день, мы пойманы в этот круг. Мы пойманы в этот замкнутый круг, где кто-то все время, постоянно первый начал. А если он первый начал, то, значит, он должен прийти мириться ко мне. Значит, он должен попросить прощения. Значит, он должен признать, что он первый начал. А никто не помнит уже, кто первый начал. Потому что, может быть, первый начал даже не он. Может быть, первый начал его папа. Может быть, первый начал его папа, который бил его по поводу и без повода. И, может быть, поэтому он таким образом реагирует. А может быть, папа бил его по поводу и без повода, потому что у папы тоже был жестокий папа. И так далее, и так далее, и так далее. Он первый начал. А Господь останавливает все это. Он разрывает этот круг. О чем говорит апостол Иоанн? Он говорит о том, что Господь первый возлюбил нас. Не мы первые возлюбили Его, Он первый возлюбил нас. И поэтому мы можем любить друг друга. И Он не только первый возлюбил нас. Он первый простил нас. Он первый подарил нам мир. Он первый сказал о том, что неважно, кто первый начал. Я первый простил. Я первый простил. И из-за того, что Он первый простил, теперь мы можем примиряться, теперь мы можем искать людей, просить у них прощения, даже если мы ни в чем не виноваты, даже если они первые начали. Почему? Потому что мы верим в Бога, который первый начал прощать. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, стихах 18 и 19, апостол Павел пишет: «А все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение». Примирение. То есть Бог через Христа примирил с собой мир, не вменяя людям их грехов, и Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. Мы можем рассказывать людям о Рождестве. Мы можем рассказывать людям о Рождестве до посинения, либо мы можем прощать людей и искать мира, и искать примирения, и приходить к людям, и мириться. и мириться с самыми близкими, мириться с самыми дорогими, мириться с теми, с кем нам кажется помириться невозможно, с нашим братом, с нашей сестрой, с нашим папой, с нашей мамой, с нашими бабушками, дедушками, с теми людьми, кого нам кажется простить уже совершенно невозможно, но потому что Бог простил нас в это Рождество, мы можем нести эту весть о примирении другим людям, мы можем прощать, мы должны прощать, если мы были прощены. Мы должны прощать. Кого мы будем прощать? Кому мы будем нести мир? С кем мы разорвем вот эту тиранию? Он первый начал. Кто это будет в нашей жизни? Ангел приходит и говорит им не просто о том, что он пришел принести мир, не просто о том, чтобы они не боялись. Он говорит им самые важные слова. Ангел сказал им: «Не бойтесь, я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель». Христос, Господь. Вот вам знак. Вы найдете младенца, запеленутого, лежащего в кормушке. Пришел Спаситель Христос. Христос приходит для того, чтобы спасти нас. Спасти нас от чего? От нищеты духа? От безденежья? Спасти нас от того, что гложет нас больше всего, потому что где-то в глубине души мы все знаем, что мы ошибаемся. Мы все знаем, что мы не идеальные. Мы все знаем это. Мы периодически даже говорим о том, что, ну, извините, я такой, какой я есть, я не идеальный. Потому что люди вокруг, они не замечают, что мы не идеальные, им нужно напоминать о том, что мы не идеальные. А Господь приходит для того, чтобы мы наконец-то смогли признаться сами себе. Вопрос не в том, что я не идеальный. Вопрос не в том, что я ошибся. Вопрос в том, что я согрешил. Я знал, что я делаю, и я все равно это сделал, потому что в глубине души что-то сломано, потому что в глубине души что-то не так, в глубине души. И что бы я ни делал, я не могу убежать вот от этого чего-то, что скрывается в глубине моей души. Я не могу скрыться от этого, я не могу это исправить, и я не могу заплатить за это никак. И поэтому, когда приходит Христос, мы видим с вами, что Он приходит в качестве Спасителя. В Евангелии от Иоанна, когда мы открываем Его, первое, что мы видим, это то, что Иоанн Креститель провозглашает, он говорит: «Вот Божий Ягненок, который заберет грех мира». Мы встречаемся с Иисусом сначала как с ягненком, потом в 6 главе мы встречаемся с Иисусом как уже с пастырем, как уже с пастухом. В 6 главе мы читаем с вами стихи с 37 по 40. «Все, кого Отец дал мне, непременно придут ко мне, и кто придет ко мне, того я никогда не прогоню. Ведь я пришел с небес для того, чтобы делать то, что сам хочу». Не для того, чтобы делать то, что я сам хочу, но чтобы исполнять волю того, кто послал меня. А воля пославшего меня заключается в том, чтобы я не потерял никого из тех, кого Он мне дал, чтобы в последний день я воскресил их. Воля моего Отца заключается в том, чтобы каждый, кто видит Сына и верит в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Он приходит для того, чтобы заплатить за наши грехи. Он приходит для того, чтобы после того, как мы принимаем спасение, когда мы начинаем сомневаться, когда мы начинаем вновь повторять наши грехи, наши ошибки, чтобы мы могли довериться Ему и понять, Он не потеряет нас. Он никогда не потеряет нас. Он никогда не утратит нас, мы не сможем убежать от Него. И именно поэтому в 10 главе Евангелия от Иоанна мы читаем с вами про этого доброго пастыря, который умирает за своих овец. И Иисус говорит: «Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и разрушить, а я пришел, чтобы дать жизнь, и при том в избытке, для того, чтобы мы не просто выживали». Не для того, чтобы мы не просто выживали, но чтобы мы жили жизнью, наполненной богатым духовным смыслом. Я пришел, чтобы дать жизнь и дать в избытке. Я хороший пастух отдает свою жизнь за овец. Наемному пастуху овцы не принадлежат. И когда он видит, что пришел волк, он бросает овец и убегает. Тогда волк хватает овец и разгоняет все стадо. Наемник убегает, потому что он нанят и не заботится об овцах. Я хороший пастух, я знаю своих, и они знают меня. также и Отец знает меня, и я знаю Отца. Я отдаю жизнь мою за овец. Я отдаю жизнь мою за овец. Если Бог есть, то каким-то удивительным, странным образом Он должен воплощать в себе вещи, которые кажутся нам противоположностями. Он пастух, и пастухи приходят поклониться Ему, потому что Он пастух, потому что Он главный пастух. Но Он и Агнец Божий. Вот две вещи, которые невозможно, невозможно объединить, нельзя, чтобы ты был и пастухом, и ягненком одновременно. Так не бывает. Но Господь доказывает нам, что только Он Бог, потому что в Нем объединяются эти противоположности, потому что в Нем объединяются вот эти вот две вещи, которые не объединяются больше никогда. Он пастух, и Он пасхальный агнец. И пастухи приходят поклониться к Нему, потому что Он пастух. И пастухи приходят поклониться к Нему, потому что они пасут пасхальных агнцев, и Он пасхальный агнец. Они находят Его, и найдя Его, они вдруг понимают, что это не они нашли Его, но Он нашел их, и этому они радуются. Об этом они ликуют. Он спасает их. И эта весть, она пробуждает любопытство. Она пробуждает наше любопытство, должна, по крайней мере, пробуждать его. Когда ангелы ушли в небеса, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там произошло, о чем это нам объявил Господь». Они поспешили туда и нашли Марию, Иосифа и младенца. Посмотрите на их действия. Они не остаются в поле для того, чтобы обсудить, что с нами только что произошло, что это было. А так приятно было, когда ангел говорил с нами, потому что ангел говорит с нами, с пастухами. Это побуждает их действия. Они идут для того, чтобы проверить то, что они услышали. Они размышляют, они думают. А наша проблема зачастую, она вот в этих знаменитых строчках Пушкина, когда как раз путешествуя в «Путешествии в Арзум», он пишет: «Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок. Написать его биографию было бы делом его друзей, но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны». Мы ленивы и нелюбопытны. По крайней мере, Рождество пробуждает любопытство. Оно достойно того, чтобы о нем задуматься. Может быть, вы не готовы к тому, чтобы сегодня обновить свое покаяние, или прийти к Богу, или доверить Ему свою жизнь, или посвятить себя церкви. Может быть, вы не готовы к этому. Но по крайней мере, Рождество достойно того, чтобы мы задумались о нем, потому что рождение Христа имеет такое огромное значение для каждого из нас. Потому что без Христа, без этой радостной вести, проблема в том, что наша радость на протяжении всей нашей жизни будет настолько же хрупкой, как елочные игрушки, как вот эти стеклянные елочные игрушки. Помните этот момент в детстве, когда впервые вы вешаете игрушку на елку, а у нее вот этот вот держатель, да, который вставляется как раз в стеклянную игрушку, которая спирает ее, он вдруг выскальзывает, и игрушка падает на пол и разбивается вдребезги. И ничего не поделать. Елочные игрушки, они же такие, это же такое тонкое стекло, что ты не можешь его склеить. Она разбивается вдребезги. И наша радость без Христа, наша радость без принятия этой радостной вести, она точно такая же. Я рад сегодня утром. Почему? Потому что я каким-то образом встал в хорошем настроении. У меня была хорошая чашка кофе, ароматная чашка чая. По дороге на работу меня никто не толкал. По дороге на работу было не так много машин, было не так много людей. И я такой весь из себя радостный. И вот я вхожу радостный в офис и встречаю в этом офисе бухгалтера Марью Ивановну, у которой утро было совсем другое. И радость исчезает. Она падает и разбивается. И ее больше нет. Ее больше нет. Апостол Павел, обращаясь к церкви в Филиппах, говорит: всегда радуйтесь. И еще раз говорю: радуйтесь. И кажется, что апостол Павел сидит где-то на террасе в каком-то греческом городе, ест виноград и пишет письмо церкви в Филиппах, которая собирается по утрам, и все такие одухотворенные, и говорит: радуйтесь, пусть в вашей жизни будет больше позитива. Только апостол Павел сидит в этот момент в тюрьме, и он не знает, чем закончится его история. И находясь в тюрьме, он обращается к людям, которые испытывают гонения, притеснения, и они не знают, чем закончится их история. И вот один человек, который смотрит в лицо смерти, пишет другим людям, которые смотрят в лицо смерти, ему плохо и им плохо, и он говорит: радуйтесь, всегда радуйтесь, потому что в вашей жизни есть мир, потому что страха больше нет. Потому что смерть больше не в нас, но над вами. Всегда радуйтесь. Неважно, что с нами происходит сейчас, всегда радуйтесь. Без Христа, без принятия этой радостной вести, наша радость будет всегда, как эта хрупкая елочная игрушка. Но если только мы примиримся с Ним, если только мы доверим Ему свое сердце, мы сможем обрести совсем другую радость. И если вы хотите сделать это сегодня, если вы хотите прийти к Богу в молитве покаяния, то в конце просто помолитесь вместе со мной. Вам не нужно вставать, вам не нужно поднимать руку, вам не нужно выходить вперед, вам нужно просто искренне обратиться к Богу с этими словами. Вот и все. Сделайте это. Сделайте это для того, чтобы ваши праздники не заканчивались тем, что вместе с елочными игрушками вы упаковываете в коробки и вашу радость. Сделайте это для того, чтобы обрести радость без конца, потому что весть о рождении Христа не случайна. Она освобождает нас от страха, она дарит нам мир, она спасает нас, она пробуждает любопытство в нас. Она пробуждает любопытство в нас. В следующий раз мы поговорим с вами о Марии. Мы поговорим с вами о маме Иисуса, мы поговорим с вами о встрече Марии с Иисусом, с только что рожденным Спасителем. Мы поговорим с вами о том, как начинается эта встреча задолго до рождения Христа, когда она узнает о том, что она беременна. Посмотрите на удивительные строки. А Мария сохраняла все это в своем сердце и размышляла об этом. Она не просто принимает эту весть, она размышляет о ней, она анализирует ее, она сопоставляет, она думает, она учит нас любить Бога, любить Его нашим разумом, любить Его нашим сердцем, любить Его нашими силами, любить Его нашей душою. Она учит нас этому. И глядя на пример Марии, мы сможем найти ответ для себя на вопрос, как нам любить Бога, как нам принимать Рождество, как нам принимать рождение Христа. Пастухи возвратились, прославляя и восхваляя Бога за все, что они видели и слышали. Они не останавливаются на том, что они обрели эту радость, они делятся этой радостью, они делятся ею. Замечали, насколько нам легко делиться тем, что нас действительно радует? И насколько на самом деле то, что нас радует, порой поверхностно. Такая красивая чашечка кофе, да, в красивой кофейне, квадратик, фотография, хэштег какой-нибудь. Вот она, наша радость. Распродажа в магазине, кино интересное, книги интересные. Этим мы радостью, почему мы ее не ощущаем, почему мы ее не чувствуем? По двум причинам. Мы недостаточно размышляем о ней. Не позволяем ей проникнуть действительно в наше сердце. Но вторая причина – радость становится радостью только тогда, когда мы делимся этой радостью. И сейчас, в рождественское время, сейчас, в ожидании этих праздников, сейчас, в эту последнюю неделю, перед Рождеством, перед Сочельником, мы постарались сделать все от нас зависящее, чтобы нам делиться радостью было очень-очень просто. У нас есть специальные открытки, приглашающие на Сочельник. Вы можете подписать эти открытки, подарить эти открытки вашим друзьям на работе, вашим коллегам. Вы можете то же самое сделать с нашей рождественской ярмаркой, подписать их, оставить. Можете сделать это, подписав всем вашим соседям, некоторым вашим соседям. Мы не получаем сейчас открытки, тем более мы не получаем открытки, в которых что-то кем-то написано. Вот этот простой шаг поделиться этой радостью может изменить чью-то жизнь. У нас есть специальные рождественские буклетики, в которых внутри можно найти очень простой вопрос. Младенец родился, а я тут при чем? Как рождение Христа влияет на мою жизнь? И эти буклетики можно оставить тоже нашим друзьям, коллегам, поговорить с ними о Рождестве, пригласить их на 24 число в сочельник 22:00. Это очень просто. Это очень просто. И это богослужение, за которое не стыдно. И это великолепный шанс. Давайте поделимся радостью. Давайте почувствуем радость. Давайте ощутим радость. Давайте наполнимся радостью для того, чтобы поделиться этой радостью, для того, чтобы пригласить наших друзей, коллег, соседей, всех-всех-всех, для того, чтобы здесь не было пустых мест, чтобы они были заполнены нашими друзьями. Давайте сделаем это. Это очень просто. Очень просто. Потому что рождение Христа, оно же об этом. Оно о том как раз, что дарит нам радость без конца. Не так давно у нас был благотворительный концерт, во время которого моя жена Саша читала стихи, и перед концертом она их репетировала со мной. И я подумал, какие потрясающие стихотворения накопала моя жена. Грех как-то не поделиться ими со всеми остальными. И я без зазрения совести украл одно из этих стихотворений. Ну хорошо, не одно, несколько стихотворений. В следующий раз будет тоже стихотворение. И потом будет тоже стихотворение. Я все это у жены украл, так что просто чтобы вы знали, кто на самом деле их накопал. Афанасий Фет. Ночь тиха, по тверди зыбкой звезды южные дрожат, очи матери с улыбкой в ясли тихие глядят. Ни ушей, ни взоров лишних. Вот пропели петухи, и за ангелами вышних славят Бога пастухи. Ясли тихо светят взору, озарен Марии лик, звездный хор к иному хору слухом трепетным приник. И над ними горит высоко та звезда далеких стран, и с ней несут цари Востока Знато, Смирну и Ливан. Весть о рождении Христа наполняет нас радостью без конца. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, дай нам почувствовать радость. Не дай нам быть, как те туристические агенты, которые никогда не бывали в далеких странах, но которые рассказывают об их прелестях. Дай нам быть людьми, которые ощущают Твою радость, которые понимают, как сильно Ты преобразил нашу жизнь. И мы очень просим Тебя, Господь, дай нам поделиться этой радостью. И я прошу Тебя за тех, кто, может быть, впервые сегодня здесь, или кто готов наконец-то доверить свою жизнь Тебе, прийти к Тебе для того, чтобы обрести радость без конца. Дай им смелости, дай им искренности. Дай им, Господь, сказать: «Отче, спасибо Тебе за то, что Ты пришел в этот мир младенцем, чтобы я больше не боялся Тебя. Спасибо Тебе, что Ты умер на кресте за мои грехи, за то, что Ты не только агнец, который берет на Себя грехи мои, но Ты и пастух, который сохранит меня, сбережет меня, и я доверяю Тебе, я доверяюсь Тебе, я принимаю Твой дар. Прости мне мои грехи. Прости мне, что так долго я бежал от Тебя. Прими меня. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь».